Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о второй части этой главы, в которой говорится о том, что пришествие Христа — это надежда и утешение для всех христиан. Фактически мы приступаем к новому разделу первого послания к Фессалоникийцам, к разделу, который по праву считается одним из наиболее важных пророческих отрывков Священного Писания. Здесь идет разговор о грядущем пришествии Христа за Своей Церковью. Однако это вовсе не означает, что приход Господа должен состояться незамедлительно или в самом скором будущем. Сам Павел никогда не использовал подобных слов. Апостол вовсе не хотел, чтобы люди считали, что пришествие Господа произойдет уже при их жизни или в ближайшем будущем. Сегодня прошло уже 2000 лет после того, как Павел написал свое послание к Фессалоникийцам. Но мы по-прежнему говорим о близящемся приходе Христа. Однако, когда мы говорим, что пришествие Господа является близким, мы подразумеваем, что оно неотвратимо приближается и является следующим событием в великом Божьем плане. Как-то мы с женой летели на самолете, и пилот объявил, что наша следующая остановка будет в каком-то городе. Услышав объявление пилота, никто из пассажиров, направлявшихся в тот город, не стал лихорадочно собираться и двигаться к двери. Все дело в том, что до места назначения нам предстояло еще 5 часов полета. Но это не мешало нам сознавать, что данный город ожидает нас впереди. То же самое можно сказать и о грядущем приходе Спасителя. Однако есть некоторые отличия между нашим ожиданием прибытия в назначенный город и ожиданием пришествия Христа за Его Церковью. Мы с женой знали, что нам предстоят еще 5 часов полета. Но мы не знаем, как далеко от нас пришествие Христа. Оно может случиться через 5 часов, 5 дней. 5 недель, 5 месяцев, а может быть, через 5 лет или 5 столетий. Мы попросту не знаем об этом. Однако оно неотвратимо близится, ибо это следующее историческое событие в грандиозном плане нашего Бога. Павел ясно заявляет, что он верит в близящееся возвращение Христа. В 15 стихе этой главы мы читаем: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». Павел верил, что Господь Иисус Христос мог бы прийти уже при его жизни. Однако апостол не утверждал, и, как я полагаю, даже не считал, что Господь обязательно должен прийти уже при его жизни. Апостол лишь говорил, что Христос мог бы прийти. Именно эту позицию Павел демонстрирует в своем послании к Титу в 13 стихе 2 главы, говоря об ожидании блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Есть люди, которые обвиняют Павла в том, что, подойдя к концу своего жизненного пути, он изменил свои богословские взгляды. Помните, что это послание к Фессалоникийцам является одним из самых ранних произведений апостола. Но изменил ли Павел своим богословским взглядом? Когда апостол писал свое послание к филиппийцам, он был уже пожилым человеком и подошел к концу своей жизни. Однако и в послании к филиппийцам апостол говорит, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, как мы читаем в 20 стихе 3 главы. То есть даже в самом конце своей жизни Павел все еще ожидал прихода Спасителя. Иными словами, и тогда, и сейчас пришествие Христа являлось и является для нас долгожданным событием, становясь все более и более близким с каждым мгновением. Говоря о пришествии Христа за своей церковью, Павел использует термин «восхищение церкви», который означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены». Сегодня встречаются богословы, которые придерживаются других позиций. Они говорят, что Библия вовсе не говорит ни о каком восхищении, и что упоминание этого события невозможно найти в Священном Писании. Я не знаю, как им удается отстоять свою позицию, но я настаиваю, что учение о восхищении присутствует в Новом Завете. Мы встречаем это учение в 17 стихе изучаемой нами главы, где апостол пишет: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Восхищение — это вполне адекватный термин, который можно заменить словом «поднятие» или «перенесение». Если вам не нравится термин «восхищение», вы можете не использовать его, но тогда используйте иное, аналогичное слово. В любом случае, факт остается фактом. Библия говорит, что верующие во Христа будут подняты на облака, чтобы встретиться с Господом. Иными словами, Павел недвусмысленно учит о восхищении церкви, говоря, что это восхищение может произойти в любой момент, и что оно будет следующим событием в Божьем плане. Вас наверняка удивит, если я сейчас скажу, что вовсе не учение о восхищении является главной темой этого отрывка послания. Но на самом деле основным вопросом здесь является отнюдь не восхищение. Здесь Павел отвечает на другой вопрос, а именно, что произойдет с верующими, которые уйдут из жизни до наступления восхищения. Мы должны вспомнить историю появления этого послания, чтобы понять, почему данный вопрос был важен для верующих в Фессалониках. Павел пришел в Фессалоники во время своего второго миссионерского путешествия. В книге «Деяния апостолов», в 17 главе во 2 стихе, мы читаем об этом. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Это значит, что Павел провел там менее месяца, и за этот месяц он совершил поистине исполинскую миссионерскую работу. Апостол проповедовал в Фессалониках Евангелие, люди пришли ко Христу, и в этом городе была основана церковь. А затем апостол наставил этих верующих во многих великих доктринах христианской веры. Причем интересно, что он говорил с этими христианами и о восхищении церкви. «Когда я был молодым проповедником, мне довелось работать в общине, где было не принято проповедовать о пророчествах. Я, честно говоря, полагаю, что мои коллеги просто плохо ориентировались в этом вопросе. При этом, в качестве оправдания они говорили, что все это слишком глубокие истины, которые следует объяснять только зрелым верующим, а вовсе не новообращенным. Жаль только, что Павел не знал об этом, поскольку он провел в Фессалониках менее одного месяца, однако решился учить новообращенным эсхатологическим доктринам. Более того, когда мы с вами доберемся до второго послания к фессалоникийцам, мы выясним, что апостол рассказывал фессалоникийским верующим о великой скорби и о человеке греха, то есть об антихристе, который должен прийти в мир. Иными словами, Павел преподал фессалоникийцам весь спектр библейских эсхатологических доктрин. Так что это попросту нелепо, когда кто-то утверждает, что данные истины не следует преподавать новообращенным христианам. Даже молодые верующие вполне способны понять все эти доктрины. И Павел наглядно продемонстрировал нам этот факт. Совершенно ясно, что Павел учил фессалоникийцев о том, что восхищение церкви может произойти в любой момент, и что оно неотвратимо приближается. После этого Павел покинул Фессалоники и отправился в Верию, где провел какое-то время и тоже основал церковь. Затем апостол сел на корабль и направился в Афины. Мы не знаем, сколько времени он провел в Афинах, ожидая Тимофея и Силу, которые должны были принести ему известие из Фессалоник. Так как они не появились, апостол двинулся в Коринф. Там Павел провел некоторое время, где его друзья наконец-то нашли его, принеся некоторые вопросы фессалоникийцев. В ответ Павел написал первое послание к фессалоникийцам, чтобы подбодрить этих верующих и ответить на некоторые вопросы касательно восхищения церкви. Мы не знаем, сколько времени прошло после того, как Павел ушел из Фессалоник, однако понятно, что за это время некоторые верующие ушли из жизни, и у оставшихся христиан возник естественный вопрос. Неужели их умершие братья лишились возможности участвовать в восхищении? Нет сомнений, что в фессалоникийской общине Павел рассказывал о грядущем пришествии Христа. В противном случае весь этот разговор был бы абсолютно лишен смысла. Павел рассказал им о том, что Господь Иисус Христос может прийти в любой момент. Но вот некоторые христиане умерли, а Господь все еще не появился. Неужели эти люди лишились возможности участвовать в восхищении? Что ожидает их? Все это волновало фессалоникийцев, и в своем послании Павел дает им ответы на эти вопросы. Для нас с вами вопросы, интересовавшие фессалоникийцев, имеют несколько иное значение, нежели для верующих в Фессалониках. Все дело в том, что мы с вами живем через 20 столетий после них. С тех пор уже миллионы верующих прошли через врата смерти. Можно с уверенностью говорить, что большая часть церкви уже находится с Господом, и лишь небольшая часть пока еще остается в этом мире. Павел учил фессалоникийцев, что пришествие Христа не за горами. И именно в это мы с вами верим сегодня. Полагаю, что нас с вами сегодня отделяет от пришествия Господа совсем короткий промежуток времени. Это означает, что его возвращение могло бы произойти в любой момент, даже до того, как нам удастся закончить эту передачу. А может быть, пришествие Христа предстоит где-то впереди, далеко в будущем. Мы не знаем и не можем знать точного времени его возвращения. Сам Господь сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа его прихода. На мой взгляд, когда сегодня некоторые люди пытаются назначать точные даты возвращения Христа, это таит в себе серьезную опасность. Опасность состоит в том, что они лишают других верующих возможности жить в постоянном ожидании его возвращения. Итак, фессалоникийцы были озадачены судьбой своих братьев, которые умерли, так и не дождавшись восхищения. Понимание этого поможет нам лучше понять оставшуюся часть этой главы, которая начинает с 13 стиха, где Павел пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Буквально в греческом оригинале послания написано: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о тех, кто уснул». Очевидно, что Павел говорит о смерти тела. Понятие «смерть» принципиально не может относиться к душе или духу человека, потому что дух человека не умирает. Мы должны сознавать это, читая данный отрывок. Но прежде чем мы начнем говорить о том, как именно будут происходить события восхищения, я хочу назвать несколько причин, почему смерть тела нередко характеризуется как сон. Между смертью и сном действительно есть много схожего. Нередко вид покойного очень напоминает спокойный сон человека. Наверняка вам приходилось бывать на похоронах, когда присутствующие пытались как-то утешить родственников умершего, говоря, что покойник выглядит так, словно он живой. Я никогда не понимал, в чем же утешение, если покойный выглядит так, как будто он жив. Но в какой-то мере данное сравнение справедливо. В момент смерти тело верующего человека как бы засыпает. Спящий человек не перестает существовать. И в этом отношении можно увидеть сходство со смертью. Мертвые тоже не перестают существовать от того, что их тела засыпают. Сон — это временное явление. Точно так же и смерть является временным явлением. У сна есть пробуждение, а у смерти есть воскресение. Поэтому крайне неверно говорить, что жизнь — это существование, а смерть — это небытие. Используемое здесь греческое слово «уснуть» происходит от корня «кимаи», который буквально означает «лежать» или «ложиться». Это греческое слово используется здесь точно так же, как оно использовалось бы в отношении обычного сна, когда человек лежит в своей постели. Позволю себе привести вам два примера подобного использования данного слова в Писании. В Евангелии от Луки, в 45 стихе 22 главы, мы читаем: «Встав от молитвы, Иисус пришел к ученикам и нашел их спящими». Лука пишет, что Петр, Иаков и Иоанн спали в эти трудные для Господа минуты. Затем евангелист использует то же самое слово, которое мы встречаем в нашем отрывке из первого послания к Фессалоникийцам. То же самое слово мы находим в 12 главе книги Деяний. «В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Если мы и можем сказать что-то о характере Симона Петра, то это то, что Петр не страдал бессонницы. Даже в самые кризисные минуты этот апостол был способен уснуть. Но нас интересует другое. Здесь используется то же самое слово «кимаи», которое обозначает обычный естественный сон человека. Еще один пример из Писания, когда автор говорит о смерти тела как о сне, мы встречаем в книге пророка Даниила. Во втором стихе 12 главы этой книги мы читаем: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Библия учит, что после смерти тело возвращается в прах, из которого оно было некогда сотворено, но дух возвращается к Богу, который дал его. Даже в Ветхом Завете мы читаем об этом. В книге Экклесиаста, в 7 стихе 12 главы, мы читаем: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Прах — это наше тело. Помните, как Бог сказал Адаму: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». После того, как тело человека было сотворено из праха, Бог вдохнул в него свой дух, который назван дыханием жизни. Поэтому именно тело засыпает в момент смерти, ожидая наступления воскресения. Одно лишь только тело, а дух верующего возвращается к Богу. Ни дух, ни душа не умирают, а потому ни дух, ни душа не воскресают. Только над телом смерть имеет власть, и только тело подвергается воскресению. Прах возвращается к праху, а дух возвращается к Богу, который послал его. Любопытно, что ранние христиане использовали в качестве обозначения места погребения своих умерших близких очень интересное слово. Они использовали греческое слово «койметерион», которое означает «пристанище для путника» или «гостиницу, где человек проводит ночь». Именно это слово использовалось в то время для обозначения гостиницы или постоялого двора. Обычно, когда мы приезжаем в другой город и поселяемся в гостинице, мы планируем на следующий день продолжить свой путь. Именно этот образ подразумевается под греческим словом «коэметерион», обозначающим место погребения усопших. Заметьте, что никому не придет в голову рыдать от того, что наш близкий проведет ночь в гостинице. Однако нечто подобное происходит с телами усопших верующих, которые как бы попадают на короткое время в гостиницу, ожидая там своего воскресения. Однажды Господь придет, и эти тела будут воскрешены. Вот почему мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, как Павел говорит об этом в 13 стихе. Ибо в мире язычников нет надежды. Для них смерть — это нечто страшное и пугающее. В Фессалониках археологи нашли надгробную надпись, которая гласила: «Нет пробуждения после смерти, и конец пути — могила». А один греческий поэт Теокрит написал: «Надежда предназначена для живых, у мертвых нет надежды». Вот такими были верования древнего мира, полные пессимизма и печали. Но верующие не должны скорбеть, подобно язычникам. За годы моего служения мне довелось провести немало похоронных церемоний, и я всегда безошибочно мог сказать, являются ли родственники усопшего верующими. Потому как люди плачут о своем умершем близком, можно судить, есть ли у них надежда или же ее нет. Христиане тоже плачут, и в этом нет ничего зазорного. Никогда Павел не говорил, что верующий не должен плакать. Но он говорит, что мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Христианин может скорбеть о смерти своего близкого человека, но у него все равно есть надежда. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам самого-самого наилучшего.